В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинуаре, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе все более судебная власть. Сразу три процесса над оппозиционерами проходят в Тбилиси.
Это ответ грузинской мечты на то, что произошло в Руставе. Мечта полностью потеряла поддержку в городе. Оппозиция в Сакребула получила рычаги управления.
Не Бибилов. В Южной Осетии ищут альтернативу нынешней власти.
Мы сегодня собрались в этом зале для выдвижения Гасиева Ибрагима Алибековича кандидатом в президенты Республики Южная Осетия.
Психотипический этюд. Как устроен абхазский избиратель?
Есть и третья группа населения, которую можно выделить из первой, как носителей наиболее радикальных настроений. Пусть она не так многочисленна.
Все это, а также два года внутриковидовой борьбы, итоги недели с Азидой Чани и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет Нана Плиева.
В Пекине сегодня прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр. Столица Китая стала первым городом в истории, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры с рекордно короткой разницей в 14 лет. Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США вслед за ними и другие страны объявили о дипломатическом бойкоте игр. Он, впрочем, не затронет спортсменов и означает лишь отказ правительственных чиновников и делегаций из этих стран посетить Олимпиаду. Президент России Владимир Путин, между тем, в понедельник приехал в Пекин и присутствовал на церемонии открытия, хотя официально сборная России до сих пор не допущена из-за допинговых нарушений. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России. Путин посещает Олимпиаду не по приглашению Международного олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня. Перед открытием лидеры провели переговоры. Кроме Владимира Путина, в Пекин приехали лидеры около 20 стран, в том числе лидеры Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентина, Пакистана, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии, Абу-Даби, а также великий герцог Люксембурга и князь Монако. Российский президент Владимир Путин и председатель КНР, глава партии Компартии Китая Си Цзиньпинь провели переговоры в Пекине. Встреча состоялась за несколько часов до открытия зимних Олимпийских игр. Это первая личная встреча Си Цзиньпиня с зарубежным лидером за последние два года с начала пандемии и первый зарубежный визит Путина в нынешнем году. Она прошла на фоне обострения отношений России и Китая с западными партнерами. По итогам встречи подписано совместное заявление о международных отношениях. В нем содержится критика США и Запада. Цитата: «Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем», говорится в частности в документе. Также в заявлении Россия и Китай обещают друг другу твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов. При этом упомянуто о том, что Россия подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а упоминания об аннексированном Крыме в документе нет. Также сказано, что Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по так называемым гарантиям безопасности, включая отказ от расширения НАТО. США, между тем, заявили, что в случае вторжения в Украину и введения санкций, сотрудничество с Пекином не слишком поможет Москве.
Если Россия считает, что некоторые последствия ее нападения на Украину можно смягчить при помощи сближения с Китаем, это ошибочное суждение. Основные поставки для главных технологических продуктов все еще идут с Запада. И если вы закрываете для себя возможность импортировать из Европы, из Соединенных Штатов, вы сильно снижаете свою производственную мощность. У нас есть целый комплекс средств, которые мы задействуем, если мы узнаем, что иностранные компании, в том числе китайские, делают все возможное, чтобы компенсировать своими поставками наши меры по ограничению экспорта и уйти от санкций.
Заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры Франции и Германии в ближайшее время посетят Москву и Киев, чтобы обсудить с руководством России и Украины последнее обострение российско-украинского конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву в понедельник, 7 февраля. Запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит подтвердили как Елисейский дворец, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвавший его очень важным. 8 февраля Макрон приедет в Киев, ну а канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Москву 15 февраля. До этого он побывает с визитом в Вашингтоне, а также посетит Киев. Это первая крупная зарубежная поездка канцлера после его вступления в должность в конце прошлого года. Франция и Германия наряду с Россией и Украиной являются участники так называемого нормандского формата по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Эти же четыре страны подписали и Минские соглашения. Макрон за последнюю неделю трижды звонил по телефону Путину и обсуждал с ним как ситуацию вокруг Украины, так и российские требования по так называемым гарантиям безопасности. Свои услуги как посредника между Москвой и Киевом предложил также президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он подверг критике других европейских лидеров, никто из которых, по его словам, не годится на эту роль. Накануне Эрдоган посетил Киев, ожидается визит Путина в Турцию. Однако дата его пока не определена. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини вошли в число возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на собственные источники. На должность также претендуют премьер-министр Нидерландов и Эстонии, а также президент Румынии. Но нового главу НАТО должны выбрать на саммите стран Союза в июне 2022 года. Кандидатуру претендента должны одобрить все 30 стран. Нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг возглавляет организацию с 2014 года. 4 февраля стало известно, что он избран главой Центробанка Норвегии. Занять этот пост он должен уже в сентябре. Тогда же истекают его полномочия в НАТО. Общий срок пребывания на посту Столтенберга составит почти 8 лет. Дольше него организацию в течение 13 лет возглавлял Йозеф Лунд с 71 по 84 год.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Сразу три судебных процесса над оппозиционерами проходят в столице Грузии. Если процесс над Михаилом Саакашвили и Гиги Угулава продолжается с прошлого года, то депутат от Единого национального движения Давида Киркитадзе обвинения по новым эпизодам выдвинуты впервые. Все обвиняемые назвали происходящее сведением политических счетов. Судебно-политической хроникой дня Иракли Арагверидзе.
В Тбилисском городском суде сегодня рассматривалось дело о незаконном пересечении государственной границы Михаилом Саакашвили. Заседание прошло на фоне акции протеста, организованной сторонниками бывшего президента. Обвиняемый покинул зал суда после короткого выступления, в котором он сделал обзор политических событий. После моего приезда в Грузию политические процессы полностью изменились. Как известно, местным выборам никогда не придавали значения в Грузии. И это изменилось. Посмотрите, мы вырвали из рук власти важный город Рустави. В скором времени отберем Батуми и Зугдиди. Политические процессы сдвинуты с мертвой точки. Борьба всегда имеет смысл. Напомним, на днях представитель партии экс-премьера Георгия Гахаря стал председателем Сакребулы Рустави. Его поддержали представители нацдвижения. Судебный процесс возобновился во второй половине февраля. Логика сведения политических счетов с оппонентами в нацдвижении объясняют возбуждение уголовного дела против кандидата в мэры Рустави Давида Киркитадзе. Это ответ грузинской мечты на то, что произошло в Рустави. Мечта полностью потеряла поддержку в городе. Оппозиция в Сакребула получила рычаги управления. Они долго думали над ответом и остановили свой выбор на политическом судилище. Что касается перспектив приостановления моего депутатского мандата, то от мечты можно ждать самого худшего. И они пойдут на все с ненасытным желанием сохранения власти. заявил Киркитадзе перед зданием суда. Дело возбуждено по статье 126 Уголовного кодекса «Насилие». В случае подтверждения вины депутату парламента грозит до 2 лет лишения свободы. Напомним, 24 октября на предвыборный штаб Киркитадзе было совершено нападение. Все подробности инцидента были засняты на видео. Трое пострадавших в ходе стычки допрошены в отделении полиции. В оппозиции убеждены, что нападение было организовано службой госбезопасности Грузии. Грузинской мечте удовлетворены ходом следствия. На специальном брифинге заместитель председателя парламента Георгий Вольский заявил, что все предельно ясно и без судебных разбирательств. Очевидно, что было совершено преступление, и за ним должно последовать определенное реагирование. Физическое насилие имело место с его стороны и раньше. Суд определит степень его вины, и может ли быть проявлено снова снисхождение Давиду Киркитадзе, напавшему на полицейского, разбив ногой окно автобуса, и его освободили тогда от ответственности. Сказал Вольский, имея, вероятно, в виду события декабря 2018 года, когда в селе в 30 километрах от Телави в ходе противостояния с преградившими оппозиционерам дорогу правоохранителями Киркитадзе пытался проникнуть в полицейский автобус, ударив ногой сидевшего за рулем сотрудника МВД Грузии. Фигурантом третьего судебного процесса является бывший кандидат в мэры Поти Гиги Угулава, обвиняемый в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили 11 декабря 2019 года. Сегодня подсудимый потребовал представить на заседание материалы с подробностями инцидента. По его словам, если бы эти видеозаписи были представлены суду, суд вынес бы вердикт гораздо раньше. Сам Угулава считает судебный процесс клоунадой. Был допрошен эксперт, который подтвердил подлинность протокола инцидента и видеозаписи, которая четко показывает, что факт был инсценирован, заранее продуман, как Гавашелишвили провоцировал Угулава, после чего произошла конфронтация и инцидент. Заявил адвокат Георгий Гелхаури. Очередной местью власти назвали происходящее в оппозиции. Подзабытые дела на полках прокуратуры были оживлены в отношении политических оппонентов Гиги Угулава, Ники Мелия, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ираклия Укурашвили и Давида Киркитадзе. Из Тбилиси Ираклия Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Кинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики министра обороны Ибрагима Гассиева. Сторонники пытаются представить его главной альтернативой действующему президенту, скептики, наоборот, называют техническим кандидатом Анатолия Бибилова. Ирина Келексаева побывала на мероприятии.
Транслируемый в соцсети и общество посыла даже некой оппозиционности министра обороны Ибрагима Гассиева и конфликте с действующим главой государства по замыслу сторонников должен притянуть к нему голоса протестного электората. В то же время одним из самых популярных видео, которое по новой начало гулять по мессенджерам и социальным сетям, застолье с участием Бибилова, Гассиева и экс-прокурора Урузмага Джагаева, где министр обороны поднимает тост за верховного главнокомандующего и кричит его честь троекратное «Ура!». После прихода к власти Анатолия Бибилова, когда шло формирование новой команды, Ибрагим Гассиев больше года числился исполняющим обязанности главы оборонного ведомства. Лишь в июле 2018 года он был утвержден на эту должность. Гассиев – военный функционер с многолетним опытом работы. Политикой занимался лишь единожды. Был депутатом 4-го созыва парламента, о чем мало кто помнит. После появления информации о его желании баллотироваться, один из интернет-ресурсов собрал и опубликовал собранные из комментариев не сочувствующих ему пользователей вопросы, на которые ему предстоит ответить избирателям во время предвыборной кампании. Вот часть из них, цитата. «Гассиев – стопроцентно технический кандидат Бибилова, и мы наблюдаем обычный спектакль. Гассиев лоялен Бибилову и Джагаеву 5 лет, регулярно пил за их здоровье и конфликт между ними – постановка. Кабилову в случае очень вероятного проигрыша выборов нужен свой президент, который не будет возобновлять расследование убийства Джабиева, сдачи Цнелиса и Хахета, коррупции и прочих дел, в которых лично замешан президент. Коррупция и хионизм в Министерстве обороны при Гасееве носят системный сплошной характер. У Гасеева нет никакого опыта публичной политики. Гасеев привык подчиняться и выполнять приказы, он не самостоятельный политик и уже никогда им не станет. Отстаивать позиции республики в разных сферах и обеспечить развитие экономики он не способен. Лживая Бибиловско-Джагаевская экспертиза, согласно которой Инал Джабиев умер не от пыток, была получена по каналам Минобороны. Гасеев не мог не принимать участие в этой фабрикации в силу занимаемой должности. Масштабная распродажа наградного оружия Бибиловым осуществляется в основном по линии Минобороны, то есть при участии Гасеева. Конец цитаты. Напомнили Гасееву трехмесячный протест под окнами его ведомства семьи Инала Джабиева и август 2008 года, когда он выехал в поселок Дзау вместе с президентом Эдуардом Кукойте, бросив на произвол судьбы своих подчиненных. Немало в югостинском обществе и тех, кто готов отдать за Гасеева на предстоящих выборах свои голоса, общаясь с «Эхом Кавказа», главные аргументы, которые они высказывают. Лишь бы не Анатолий Бибилов. Только Гасеев сможет ему противостоять на выборах президента, так как может пройти сито ЦИК. И он действительно имеет конфликт с действующим президентом. Среди готовых поддержать министра обороны есть и люди, которых Анатолий Ильич так или иначе обидел или оскорбил. Большую группу симпатантов составляют и друзья главного тренера по вольной борьбе Российской Федерации Дзамбулата Тадеева, которые решили активизироваться и объединиться вокруг этого кандидата. О негласной поддержке Тадеева в Цхинвале говорят уже давно, хотя сам тренер по этому поводу пока молчит. Надежды инициативной группы на кандидата озвучил сегодня на собрании юрист Сергей Ушаков.
Нельзя не отметить, что сегодня мы собрались в этом зале для решения весьма важного вопроса. Вопроса будущего нашей республики. Правомочность нашего решения во многом определит качество и безопасность жизни в нашей республике, а также поступательное движение к процветанию и прогрессу. Следует подчеркнуть, что результаты нашего выбора способны решить ряд задач. Во-первых, Южной Осетии нужны реальные демократические изменения и качественное обновление системы государственного управления. Народу Южной Осетии, как единственному источнику государственной власти, следует создать такую политическую систему, которая реально защитит права граждан и обеспечит гарантии социальных и экономических свобод народа. Основа государства – это политические свободы, в рамках которых мы сегодня собрались в этом зале для выдвижения Гасеева Ибрагима Алибековича кандидатом в президенты Республики Южная Осетия.
Об обновлении демократии говорил аудитория и генерал-лейтенант Ибрагим Гасеев.
За прошедшие годы в республике накопилось много проблем. Я постоянно встречаюсь с нашими жителями Южной Осетии и знаю, что беспокоит людей. Вижу, что нашей стране нужно обновление. Новый этап развития нашей страны может начаться только после демократических выборов. Я благодарен каждому из вас за доверие, которое вы оказываете, выдвигая мою кандидатуру для участия в выборах президента. Сейчас стало модно опираться на ресурсы политических партий, группировок чиновников или бизнес-структуры. Я человек военный. Главной задачей для меня является не политические интриги, а защита интересов жителей Южной Осетии. Для меня самое ценное – это мнение моих земляков. Друзей, если вы видите, что вместе мы сумеем добиться результата, значит, мы ее добьемся. Спасибо.
Инициативная группа в количестве 120 человек единогласно проголосовала за выдвижение Ибрагима Гасеева на пост президента Республики Южная Осетия. В качестве приглашенных в зале находились представители парламентской народной партии вместе с кандидатом от партии Александром Плиевым и оппозиционный депутат Гарри Мулдаров, который также намерен баллотироваться на пост главы государства. Съезд по выдвижению кандидата от народной партии состоится уже в эту субботу. Гарри Мулдаров будет общаться с инициативной группой на следующей неделе. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В самопровозглашенной Республике Абхазия приближаются парламентские выборы, которые пройдут 12 марта. Как правило, они становятся своеобразным праймерис и смотром рядов противоборствующих лагерей к президентским выборам. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил присмотреться, из каких типажей состоит абхазский электорат, который не первый год устойчиво поделен на два основных политических лагеря.
В Абхазии через месяц с небольшим грядут очередные парламентские выборы. Конечно, общественно-политическое напряжение в стране не достигает в ходе их того уровня, как в ходе президентских гонок, но локальные страсти порой зашкаливают, а также все равно неизбежно присутствует противостояние двух основных сложившихся во время большого раскола общества в 2004 году лагерей. Вот почему парламентские выборы, которые проходят примерно в середине срока президентских полномочий, становятся обычно как бы предвестием большой битвы и способом укрепить в ее преддверии позиции своего лагеря. Со времени формирования упомянутых лагерей прошло уже два десятилетия. Как говорится, иных уж нет, другие сошли с политической арены, в некоторых случаях произошла даже смена поколений, то есть отцов по обе стороны политической баррикады заменили их сыновья. Но лагеря, тем не менее, остались. Что ж, такова, видно, природа человека, усугубленная в таких маленьких странах с неразвитыми экономикой и демократией, как Абхазия, слишком близкой связью между доступом к рычагам власти и благосостоянием индивидуума. В июле 2014 года на «Эхе Кавказа» вышла моя публикация «Типажи абхазских избирателей», а через 5 лет, в сентябре 2019-го, «Типажи абхазских избирателей 2». В основу их легли многолетние наблюдения автора за конкретными людьми, знакомыми лично или наблюдаемыми издали, представителями нескольких психотипов в их отношении к действующей властной команде и оппозиции. Отнюдь не отказываюсь от этой классификации, но жизнь, новые наблюдения неизбежно вносят коррективы. Так, уже в публикации 2019 года обратил внимание на то, что количество флюгеров коростолюбивых у нас практически сошло на нет. Не потому, что люди с подобным типом мышления куда-то исчезли, просто специфика нашей маленькой страны, где все у всех на виду, такова, что переход из одного в другой политический лагерь возможен лишь раз. Повторение их выглядело бы в глазах окружающих уже смехотворно. А недавно пришло в голову, что электорат наш можно классифицировать и по другим признакам и принципам. Прежде всего, это два типажа людей, не входящих в политические команды. Одни способны критически мыслить и достаточно объективно оценивать действия власти. Другие – те, у кого протестные настроения автоматически и неотвратимо растут с течением времени. Года полтора назад скачал на ноутбук такой пост одного из абхазских фейсбучных активистов. Я недавно говорил с женщиной, которая поддержала на выборах эту власть. Она говорит: «Хоть бы Бжаня поднял пенсии и зарплату, больше ничего не хочу». Я ей говорю: «Я не сторонник этой власти, но откуда возьмет Бжаня деньги? Думаю, он больше всех хочет это сделать, но нет рыбки золотой». Она мне в ответ: «Народ хочет, мы все хотим. Надоела бедность. Пусть находят у тех, кто ворует наши деньги». Я понял, что если завтра кто-нибудь из политиков будет обещать, что поднимет всем зарплаты и пенсии в 2 раза, то люди опять поверят. Мы, полстраны, 40 копеек за 1 киловатт-час электроэнергии не платим, а зарплату хотим двойную. Конец цитаты. Помимо тех, кто подвержен быстрому разочарованию, и тех, кто смотрит на жизнь реалистически. Есть и третья группа населения, которую можно выделить из первой, как носителей наиболее радикальных настроений. Пусть она не так многочисленна, но давно обратила на себя внимание наблюдателей. Это те молодые, как правило, люди, которым, похоже, нравится уже сам процесс смены власти, особенно с помощью захвата административных зданий. Наверное, в иных краях и в иные времена они самоутверждались бы, выходя стенка на стенку в провинциальных городах и поселках. Есть свидетельство, что некоторые участники штурмов комплекса правительственных зданий 2014 и 2020 здания МВД в 2016 годах были теми же самыми лицами. Да что там говорить, в конце 2020 года в интервью абхазскому телеграм-каналу «Республика» хорошо известный в Абхазии Ахра Авицба, отвечая на вопрос, почему, на ваш взгляд, до сих пор не заведены уголовные дела против участников событий 2014 года, сказал: «Я один из тех, кто штурмовал администрацию в 2014 году. Я по своим убеждениям ее штурмовал. По сути, они должны были меня как-то преследовать. Как? Вы же стали помощником президента». Я стал помощником президента, потому что умудрился и в этом штурме 2020 года принять участие. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Южной Осетии, прочитала газета Зарина Санакоева.
Газета «Республика» в очередной раз поднимает вопрос издания учебника по истории Южной Осетии. История осетинского народа, конечно, одна, но с определенного момента Южная Осетия прошла свой путь, волею большевиков, включенная в состав Советской Грузии в 1922 году, а спустя 68 лет покинула ее юрисдикцию и через войны, лишения и утраты завоевала свободу и независимость. Это важнейшая веха в истории народа, поясняет автор, и рассказывает о процессе работы над учебником, который идет уже 10 лет. Над книгой трудились 5 историков, каждый из которых писал отдельный исторический период. На сегодняшний день работа завершена по периоду античности, периоду средневековья, Аланики, советскому периоду, а также части по скифскому периоду и новейшей истории. Проблема здесь в том, что изначально эти 5 частей задумывались как разделы одного учебника по истории Южной Осетии, но по ходу работы менялись поставленные перед учеными задачи. На определенном этапе было принято решение выпустить отдельными книгами уже готовые части. И с этой целью рукописи в электронном виде были переданы в Министерство образования для ознакомления с ними учителей истории, поясняет автор. И приходит к мнению, что причина затянувшегося процесса является невозможность остановиться на одной форме, приемлемой для такого количества авторов. В рамках историко-культурного стандарта, то есть государственной концептуальной оценки, можно написать разные учебники. Сколько авторов, столько подходов. А школа уже может выбрать подходящую для себя, но к такому прогрессивному шагу в Южной Осетии пока не очень готовы, пишет «Республика» в заключении. Газета «Южная Осетия» цитирует министра здравоохранения о складывающейся в республике ситуации. Южную Осетию накрыла новая волна коронавируса. Антирекорды обновляются практически ежедневно. Число выявленных случаев заражения в воскресенье превысило 200 человек. В то же время уже можно судить о том, что новая волна переносится легче. В красной зоне проходят лечение 46 человек. По сравнению с осенней волной, когда количество больных, одновременно лечившихся в инфекционной больнице, достигало 180, а порой и 200 человек, можно судить о более легкой форме заболевания. По словам министра Суслана Наниева, среди лечащихся в стационаре пациентов нет тенденции к увеличению потребностей в медицинском кислороде. Емкости медицинского кислорода заполнены и не тратятся. Это порядка 9 тонн. Также в резерве около 250 баллонов, заправленных медицинским кислородом. И круглосуточно работает кислородная станция, которая обеспечивает то небольшое количество больных, которые нуждаются в медицинском кислороде, говорит министр. Также он рассказал о нововведении первой государственной интернет-аптеки. Теперь необходимые лекарства можно заказать, не выходя из дому, на сайте aftec.shop. Следует выбрать в каталоге нужные препараты, отложить их в корзину, и сотрудники привезут лекарства домой, рассказал Наниев. Блогер Алан Парастаев комментирует скандалы вокруг процесса демаркации границы Южной Осетии и называет этот процесс «марким». Речь идет о территории у села Цнелис. Блогер напоминает, как проходил процесс изначально. Суть в том, что неправильное проведение пограничной линии с оставлением Грузии наших территорий инициировано или сделано при попустительстве или по ошибке. И ошибка эта не наша. Получается, в общем, что все, что делалось при участии наших российских партнеров, которыми гостинская сторона на эту ошибку, попустительство, или что бы там ни было указать, не смогло, не посмело, не посчитало нужным, размышляет блогер и обращает внимание, что в то время, когда допускалась эта ошибка, нынешний президент Анатолий Бибилов еще не был президентом. Так что, как бы прямой ответственности за это он не нес, разве что, как и более высокие руководители республики, не поднял этот вопрос вовремя. А сейчас за все это дело отдувается. Отдуваться накануне выборов – дело неблагодарное, потому как трудно внятно говорить, когда приходится одновременно еще и дуть, иронизирует Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у Тбилиси 21.30. В Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Канцелярия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили сегодня распространила заявление в ответ на скандал с передачей супруги главы правительства участка леса на горнолыжном курорте Букуриане, обвинив оппозиционные СМИ страны в попытке дискредитации премьер-министра. По приказу Национального агентства государственного имущества в конце 2021 года супруги премьера Грузии Нуну Тамазашвили передали участок в Букуриане площадью в 5958 квадратных метров с правом пользования на 49 лет. По договору арендатор имеет право использовать территорию для курортных, рекреационных, спортивных и других культурных рекреационных целей. Сегодня статком правительства Грузии распространил специальный ролик, в котором собраны вырезки из новостных сюжетов и журналистских расследований по данной теме. На видео также показан план дома семьи Гарибашвили в Букуриане, которому и прилегает переданный Тамазашвили участок. Цитата. На видео четко видно, что речь идет не о большой части существующего в Букуряне лесного массива, как это пытаются преподнести авторы дезинформации, а территории площади примерно 0,6 гектара, прилегающей к жилому дому, говорится в заявлении Страткома. Основываясь на видеоматериалах, в Страткоме опровергают утверждение о том, что туристы и жители Букуряне больше не могут передвигаться по лесу. Также они называют абсурдной и ложной информацию о том, что семья Гарибашвили планирует построить собственную лыжную трассу на этой земле. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что президент России Владимир Путин готовится к аннексии Южной Осетии. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Цитата. «Я думаю, что возможность войны в Украине Путин уже потерял, однако он готовится к провокациям, к признанию Донецка и Луганска. В то же время он готовится к аннексии так называемой Южной Осетии, Цхинвальского региона. А на то, что местное правительство прячется, Путину наплевать. Он непременно это сделает, и никто нам не поможет. Это будет совместная игра Иванишвили Путина». Путина, сказал сегодня Михаил Саакашвили. На сегодняшний пресс-конференции, на сегодняшний процесс политик также пришел в футболке в цветах украинского флага с надписью «За свободу Украины», которую ему передала гражданская супруга, депутат Верховной Рады Лиза Ясько. После трех видов программы сборная Грузии занимает седьмое место в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. По итогам короткой программы в мужском одиночном катании Марис Квиталашвили занял четвертое место в ритм-танце у танцевальных дуэтов, выступающих за Грузию. Мария Казакова и Георгий Ревия показали восьмой результат. Шестое место заняли Карина Сафина и Лука Берулава в короткой программе соревнований спортивных пар. На 6 февраля запланирована короткая программа среди женщины и произвольные среди мужчин. 7 февраля пройдут произвольные прокаты у спортивных танцевальных пар, а также среди женщин. В Грузии за минувшие сутки выявили 22 263 новых случая коронавируса. По данным правительственного портала StopGovG, за сутки уровень выявляемости коронавируса в стране составил 30,16%. За последние 14 дней составляет этот показатель 25%, за неделю 27%. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране с начала пандемии скончались более 10 тысяч человек, а за последние сутки еще 39 пациентов.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия остается в повестке дня мирового сообщества. На этом настаивают в руководстве страны, приводя в качестве доказательства визит президента Польши Анджея Дуды в Тбилиси. Несмотря на то, что направлявшийся в Пекин польский лидер не вышел за пределы тбилисского аэропорта, он успел побеседовать с грузинской коллегой Салома Зарабишвили, в том числе и об Украине. Тем не менее, многие грузинские оппозиции в европейских политических кругах считают, что политика грузинской мечты, направленная на нераздражение России, может обернуться для страны серьезными проблемами. Итоги подводят Владимир Унанянц.
Визит президента Польши в Тбилиси, пусть и транзитом, говорит о том, что Грузия находится в центре внимания международного сообщества. Так, грузинская мечта комментирует переговоры, состоявшиеся в тбилисском аэропорту между Анджеем Дудой и его грузинской коллегой Саломой Зурабишвили. Летевший в Пекин польский лидер в Тбилиси надолго не задержался, тем не менее успел обсудить украинский кризис. Назвав Грузию другом и союзником, Дуда указал на важность совместных консультаций по вопросам, связанным с безопасностью. При этом президент Польши напомнил, что во время августовской войны 2008 года тогдашний польский президент Лех Качинский прибыл в Тбилиси, чтобы поддержать страну. Я бы хотел поблагодарить президента за приглашение на встречу в Тбилиси, за возможность поговорить сегодня об очень важных проблемах, не только наших, европейских, но можно смело сказать мировых. Я рад, что мне удалось провести эти консультации с президентом по ситуации в Европе, ситуации вокруг Украины. Но я хотел бы подчеркнуть ситуацию, которая исходит из сегодняшних проблем мирового порядка.
И по самому будь президентом.
Саломе Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Польшу, другие европейские страны и Соединенные Штаты за поддержку Грузии. Она выразила уверенность, что в переговорах Запада с Россией всегда будут учтены интересы Грузии, принцип территориальной целостности и суверенитета страны.
Я также хотела бы выразить благодарность всем нашим европейским и американским партнерам, которые сегодня не забывают Грузию в ходе этих очень сложных переговоров и, во всяком случае, упоминают о суверенитете и территориальной целостности Грузии. Агрессивные действия, угрозы, будь то кибератаки или прямое наращивание военных сил непосредственно на границе с Украиной, или активизация тех же военных сил на Черном море – все это признаки того, насколько нынешняя политика России переходит на провокацию. Весь европейский западный мир отвечает на это переговорами, попытками разрешить эту ситуацию и двигаться к мирной деэскалации этой напряженной ситуации. Но к деэскалации, как и к мирным переговорам, должны быть готовы обе стороны.
В партии власти переговоры президентов, а также то, что Анджей Дуда из всех возможных вариантов транзита выбрал именно Грузию, считают показательными. Первый вице-спикер парламента Гия Вольский считает это демонстрацией поддержки Тбилиси со стороны Варшавы на фоне украинского кризиса. Польша – лидер Восточной Европы, демонстрирует свои отношения с Грузией. У нас очень прочные и интенсивные отношения с Польшей, как в политическом плане, так и в плане безопасности. Президент Польши направлялся в Китай на открытие Олимпиады и прибыл в Грузию. Было принято решение сделать технический перерыв и дозаправиться в Тбилиси. Это была интересная встреча президентов. Это еще один символ качества сотрудничества между европейскими странами и Грузией. При этом европейские коллеги грузинских депутатов считают осторожную политику грузинской мечты в отношении России опасной для самой Грузии. По мнению члена Европарламента от Литвы Петроса Ауштрявичуса, Грузия остается заложницей российской политики оккупированных территорий. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» политик отметил. Следующей может быть Грузия. Мы можем увидеть концентрацию российских частей прямо у границ Грузии, и это может произойти очень быстро. Украина в 10 раз больше Грузии. Похоже, Путин решил начать с самого крупного и богатого куска. Думаю, в правящей партии есть разные люди, у которых разные отношения, но в целом мы не видим полной готовности идти верным европейским путем. Они говорят, что ЕС в их повестке дня. Но мне кажется, что эта повестка очень политизирована и индивидуальна и не соответствует европейскому восприятию того, что надо делать. Мы также должны признать, что Грузия уже не является лучшим примером укрепления демократии и гражданского общества, что в свою очередь не повышает доверие к внутренней политике. Такого же мнения придерживаются и в грузинской оппозиции. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, появившийся на сегодняшнем судебном процессе, вновь предрек аннексию Южной Осетии. Путин готовится к провокациям, он готовится признать Донецк и Луганск, но в то же время он готовится к аннексии так называемой Южной Осетии, Цхинвальского региона. А на то, что местное грузинское правительство прячется, Путину плевать. Он непременно это сделает, и никто нам не поможет. Это будет совместная игра Иванишвили и Путина. А представители его партии «Единое национальное движение» после того, как отказались поддержать текст резолюции в поддержку Украины, подготовленный грузинской мечтой, и в котором не упоминалась Россия в качестве агрессора, решили выразить свою поддержку Украине тем, что направились в Киев. Такой шаг в партии власти назвали популистским. Ничего плохого в том, что оппозиция поехала в Украину, нет, но это показатель лицемерия внутри самой оппозиции, когда они не поддержали резолюцию в поддержку Украины. На фоне роли национального движения в тех процессах, которые привели страну к потере территорий, на фоне тех тяжких преступлений, которые они совершили перед своей страной, поставив ее в положение, в котором нам приходится сегодня жить, поездка представителей оппозиции в Украину, чтобы размахивать там флагами и давать советы, политическая трусость. Говорит Гия Вольский. При этом в НАТО отмечают, Грузия остается в повестке альянса, и ситуация вокруг Украины привела к мобилизации стран-членов, которые готовы к серьезному ответу Москве, если та решится на вторжение. Как отметил в интервью общественному вещателю Грузии спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, Брюссель не собирается отказываться от политики открытых дверей, но ждет от Тбилиси продолжения реформ. Ситуация в Украине вокруг нее очень серьезная. Российская военная мобилизация вдоль границ Украины продолжается. Мы передали России по дипломатическим каналам, что необходимо разрядить обстановку и вывести войска. Мы сказали им, что путь к диалогу открыт, но мы должны быть готовы и к худшему сценарию. Что касается политики открытых дверей НАТО, то она по-прежнему активна. В результате решений, принятых лидерами Альянса на саммите в Брюсселе в этом году, мы работаем над расширенными пакетами для укрепления сотрудничества с кандидатами в члены НАТО и отвечаем на желания тех стран, которые хотят развивать сотрудничество с Альянсом. Грузия должна продолжать работу над реформами. В настоящее время есть некоторые опасения по поводу темпов этих реформ, и необходимо, чтобы Грузия увеличила эти темпы. Мы должны быть готовы к моменту, когда члены Альянса согласятся принять Грузию в Альянс, сказал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Несмотря на дипломатические усилия, ситуация вокруг Украины остается взрывоопасной. В Тбилиси возлагают надежды на то, что вызвавшийся стать посредником президент Франции сумеет убедить своего российского коллегу в бесперспективности военного решения политических вопросов. Грузинский президент считает, что намеченная на понедельник встреча российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона принесет плоды. Об этом Соломе Зурабишвили написала в своем твиттере.
Президент Эммануэль Макрон предпринимает смелые дипломатические действия, чтобы предотвратить агрессию против Украины и начать деэскалацию.
В Кремле настроены менее оптимистично. Тем не менее, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Макрона в Москве считают важным, а самого лидера Пятой Республики, его российский коллега, намерен ознакомиться со своей позицией по ответу США и Брюсселя на предложение России по гарантиям безопасности.
Это важный визит. Много тем на повестке дня. В первую очередь, конечно, это обсуждение ситуации с гарантией безопасности. Путин будет готов своему французскому коллеге продолжить ту дискуссию, которую они начали в ходе нескольких телефонных разговоров, которые имели место за последние дни, изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации и наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО.
Тем временем влиятельные американские издания «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» со ссылкой на спецслужбы США сообщают, что Россия готовит масштабную провокацию для того, чтобы получить повод для вторжения на территорию Украины. По информации СМИ, российские спецслужбы собираются заснять на видео инсценировку нападения на российскую территорию либо на гражданское население Донбасса, людей, переодетых в форму украинских ВСУ. На фейковом видео якобы планируется показать разрушение погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины. При этом «Нью-Йорк Таймс» пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали бы Россию вмешаться. «Вашингтон-Пост» в свою очередь сообщает, что план российских спецслужб находится на заключительном этапе, а жертвы среди мирного населения могут быть реальными. По данным СМИ, США якобы планируют сорвать план России, объявив о его наличии публично. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает это информационной кампанией против России.
Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов.
Ранее пресс-спикер Белого дома Джен Псаки сообщала, что США располагают информацией, которая указывает на подготовку России провокации с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вашингтон не исключает, что российская операция может начаться в феврале. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пятница, время подводить итоги. Пандемия, выборы и другие катаклизмы. Что происходило на абхазской неделе, подводит, рассказывает Изида Чани.
Пандемия и выборы – две главные темы недели. Это понятно. В Абхазии начались выборы в парламент, и проходят они на фоне резкого ухудшения эпидемситуации. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрирована. Более 100 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и 5 партий, которые также выдвигают своих кандидатов. На самом деле высокий спрос на депутатские места в Абхазии – вещь обычная. Рекордное количество – 148 кандидатов было зарегистрировано в 2012 году. Пожалуй, самым необычным выдвижением стало выдвижение Лаши Саканя, который известен абхазской общественности тем, что, находясь в статусе помощника президента Бжани, используя свои должностные полномочия, незаконно вез в Абхазию через грузино-абхазскую границу в августе 2020 года лидеров грузинской партии «Альянс патриотов Грузии». Свою скандальную известность бывший советник президента намерен использовать на выборах. Он баллотируется по приграничному с Грузией округу Абхазии, в котором проживает в основном грузинское население. Есть еще одна заслуживающая внимания история в биографии этого кандидата, который второй раз лишился должности помощника депутата парламента, когда в феврале прошлого года пытался незаконно провести в Абхазию, но теперь уже через российско-абхазскую границу, оборудование для добычи криптовалюты. Напомню, что выборы в парламент Абхазии проходят по мажоритарной системе в 35 округах, и в новый парламент выдвигается более 50% действующих депутатов нынешнего созыва. Но от выборов к пандемии после новогодних праздников в Абхазии значительно возрос уровень заболеваемости. На карантине медицинские и учебные учреждения, столичная администрация и даже посольство России в Абхазии. Высокие показатели смертности. В январе в больницах Абхазии от коронавирусной инфекции скончалось 42 человека. Всего от пандемии в Абхазии скончалось 602 человека. В эту статистику не попадают граждане страны, которые скончались от пандемии за пределами страны, и те, кто не находился на лечении в стационаре, а лечился дома. Однако высокие показатели смертности и заболеваемости не смущают политиков, и действия власти направлены на оправдание проведения выборов в столь сложной эпидемситуации. В феврале введены жесткие ограничения для людей, сдающих ПЦР-тесты на бесплатной основе. Если ранее в лаборатории тестировалось до 1500 человек в день, то теперь до 500. Усложнена и процедура сдачи ПЦР-тестов. Они принимаются при наличии ярко выраженной симптоматики у пожилых людей и у беременных женщин. Все остальные должны получить направление врача, и при сдаче теста у них должна быть повышенная температура. Есть подозрение, что таким образом власти пытаются занизить статистику заболеваемости COVID-19. Все молодые люди, которые просто хотят знать, почему у них поднялась температура, таким пациентам мы забор производить не будем, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик. На этой неделе она удивила общественность своим обращением, в котором содержится новый рецепт борьбы с пандемией. Не поддаваться панике, не читать никакие соцсети. Любопытная деталь видеообращения Скорик была размещена на странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook. Надо заметить, что и с вакцинацией в стране проблемы. Есть случаи, когда молодым людям в пунктах вакцинации отказывают в прививке, заявляя, что молодой организм справится с заболеванием и без вакцинирования. Возникают проблемы и с госпитализацией заболевших. Им предлагают лечиться самостоятельно в домашних условиях. Выгоды от такой постановки сразу две: снижение статистики и уменьшение расходов на борьбу с пандемией. И первое, и второе понятно, если смотреть на пандемию через призму выборов. Уже очевидно, что власть намерена провести их любой ценой, даже в чрезвычайной ситуации. Между тем, рост заболеваемости COVID-19 отягчают и бытовые условия, постоянные отключения электричества и отсутствие воды. На этой неделе из-за перегруза в сети сгорела подстанция на Кварчальской ГРЭС. Жители районного центра и прилегающих к нему территорий остались без электричества, а энергетики продолжают готовить население к еще большим проблемам, сообщая, что уровень воды в Дживарском водохранилище, от которого зависит работа Ингургэс, упал до критического уровня. Рукотворный энергокризис, организованный 2 года назад руководством республики, которое пыталось заработать на легализации майнинга, вызывает недовольство потребителей. Жители поселка Цандрипш намерены предпринять отчаянный шаг. Они объявили в социальной сети, что по причине отсутствия электричества откажутся принимать участие в выборах. Тем временем, как страна захлебывается от пандемии и энергетического кризиса, власти страны массово выезжают в Москву для проведения консультаций по вопросам гармонизации законодательства. Вот уже 2 месяц отсутствует в стране и президент. 2 недели назад пресс-служба Аслана Бжания сообщила, что он был прооперирован где-то за пределами страны. Диагноз, конечно, не сообщается. По официальной информации, за это время он 2 раза позвонил в Абхазию. Первый раз, чтобы поговорить с премьер-министром о текущей ситуации в стране, а 2-й – 31 января. Сотрудники государственной безопасности доложили Аслану Бжания, как прошли российско-абхазские антитеррористические учения в Сухуми. Это был последний звонок от президента Абхазии.
В Грузии продолжает бушевать пандемия. С начала этого месяца число ежедневно выявляемых случаев не опускается ниже 20 тысяч в сутки. Центр по контролю над заболеваниями обнародовал очередной отчет, в котором рассматривались тенденции, выявленные в ходе наблюдения за циклами пандемии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Пандемия коронавируса стала причиной избыточной смертности в Грузии. Избыточная смертность – это временное увеличение смертности в стране по сравнению с ожидаемой. Так, согласно данным IDFI, в Грузии в 2021 году скончались 59 638 человек. Эта цифра рекордная за последние 28 лет. При этом в 2021 году жертвами COVID-19 в Грузии стали более 11 тысяч человек.
В 2020 и 2021 году избыточная смертность различается в различных возрастных группах. По сравнению со средним числом летальных случаев в 2015-2019 годах, в 2020-м в возрастной группе до 60 лет избыточная смертность не фиксируется, а в группе от 60 лет – да, с октября месяца. А в 2021 году избыточная смертность наблюдается с августа в группе до 60 лет и в группе от 60 в течение всего года.
Говорится в отчете Национального центра по контролю над заболеваниями. Избыточная смертность, вызванная пандемией, согласно документу, представляет собой один из самых важных вопросов, нуждающихся в глубинном изучении в координации с Минздравом. Всего с начала пандемии по 1 января 2022 года в Грузии ковидом заболели около 937 тысяч человек. Из них более 37 тысяч – представители медперсонала. А это почти половина от общего числа всех сотрудников медучреждений. 143 человека скончались. Как много людей переболели ковидом повторно? Согласно отчету центра, с начала пандемии по 31 декабря 2021 года было выявлено около 11 тысяч случаев возможного реинфицирования. Средний возраст пациентов, заразившихся ковидом во второй раз, 36 лет. Самому маленькому пациенту при этом было 4 месяца, а самому старшему – 94 года.
Средний промежуток между первым и вторым подтверждением инфекции составляет 291 день, минимальный – 69, а максимальный – 589. Показатель возможного реинфицирования на 100 тысяч человек наиболее высок в группе женщин от 30 до 39 лет. Из записанных 10 997 случаев возможного реинфицирования COVID-19 в 52 случаях была зафиксирована смерть. Все в группе старше 40 лет. из всех случаев возможного реинфицирования иммунизацию в период между первым и повторным заражением прошли 1883 человека.
Из этих 1883 пациентов скончались четверо. Всего за пандемию коронавирусом заразились и более 10 тысяч беременных. Так, в 2021 году на учете состояло около 63 тысяч женщин. Из них у 7326 подтвердился ковид. Глава перинатального центра клиники имени Гудушаури Пата Жоржулиани говорит, что несмотря на то, что в случае с омикроном болезнь по большей части протекает легко, он рекомендует всем беременным привиться, а тем, кто это уже сделал, получить бустер-дозу. В высокой группе риска, по его словам, находятся беременные с хроническими заболеваниями.
В третьем семестре могут возникнуть проблемы и у матери, и у плода. Среди беременных коронавирус вызывает осложнения в плане задержки роста плода и его развития. Также он протекает очень тяжело. Среди беременных с диабетом и риски возрастают.
Сказал врач. Согласно данным Национального центра по контролю над заболеваниями, по 1 января включительно в Грузии в общей сложности было сделано более 2,5 миллионов прививок. Анализ, проведенный эпидемиологами с начала вакцинации по 31 декабря 2021 года, указывает на то, что шанс заразиться ковидом среди невакцинированных лиц в 7,7 раз больше, чем среди привитых. Новый штамм омикрон, доминирующий сегодня в Грузии, частично изменил правила игры. Впрочем, эпидемиологи сходятся во мнении, что бустер-доза для защиты необходима.
Самый сильный сдерживающий фактор от омикрона – третья прививка. Омикрону присущ высокий показатель реинфицирования. Многими исследованиями установлено, что бустер защищает от инфицирования на более чем 80%. Также высока защита и от госпитализации и смертности.
Заявил глава центра Амирангам Кралица. Согласно плану, утвержденному Совету по иммунизации, Грузия намерена привить 70% взрослого населения до июля этого года. План иммунизировать 60% граждан до конца 2021-го выполнить не удалось. На сегодня привиты около 42% взрослого населения Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
На этой неделе прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера Чечни Рамзана Кадырова. Перед этим Рамзан Кадыров, его ближайший соратник, депутат Госдумы Адам Делимханов и еще несколько человек из руководства Чечни публично преградили физической расправой семье чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, мать которого 2 недели назад была насильно вывезена в Грозный из Нижнего Новгорода. Также угрозы поступили в адрес журналистов «Новой газеты», в частности Елены Милашиной, и руководителя комитета против пыток Игоря Каляпина. Сегодня Игорь Каляпин, наш гость недели, с ним беседует мой коллега Алексей Александров.
Ну, на мой взгляд, очевидно, что она была инициирована Кремлем, точнее, президентом. И я полагаю, что для этого были все основания, потому что ситуация явно пошла в разнос. Из мелкого инцидента Кадыров сумел раздуть просто настоящий внутриполитический скандал. И вот этот вот вчерашний митинг, который там устроили в Грозном, это был просто, конечно, апофеоз этого скандала. То есть Кадыров захотел изобразить всенародную поддержку. Я думаю, что среди этой огромной толпы запросто могут найтись горячие головы, которые поедут убивать Янгулбаевых или Каляпина с Милашиной резать. Вот это запросто. Тем более, что вы видели, там эмоции хлестали через край, там были вот эти вот шоу всякие разогревающие, да, связанные с топтанием, разрыванием, сожжением. Это все людей заводит, и поскольку очень многие в Чечне мечтают хоть как-то, чтобы вырваться из нищеты, приблизиться к Кадырову и его команде, люди готовы там на все что угодно пойти ради этого. То есть это действительно создает реальную опасность для журналистов «Дождя», и для «Новой газеты», и для меня, очевидно, тоже. Кстати, несмотря на то, что я руководителем комитета против пыток уже 4-й месяц не являюсь. Вот приедут и погром устроят, или там забьют кого-нибудь, как это не раз уже бывало. Я думаю, что повод для разговора, конечно же, был, тем более, что, видите, там целая очередь выстроилась отрезателей голов, начиная с самого Кадырова и Адама Делимханова, ну и дальше по ранжиру. Я думаю, что там сейчас как каждый дворник уже присоединится ко всем этим проклятиям, и и клятвам преследовать, не мести двор, пока голову Инкубаеву не отрежут.
Известно ли вам что-то вот о неформальной реакции главы СПЧ Валерия Фадеева? Он обещал обратиться в Генпрокуратуру, когда двери квартиры вашей матери обклеили там оскорбительными плакатами. Он обратился?
Ну, насколько мне известно, да. И это сделал не только он, насколько я знаю. Это сделали и некоторые депутаты, и члены Совета Федерации, насколько мне известно. А это действительно вопиющий случай, чтобы глава региона и депутат Государственной Думы от этого региона говорили вот такие вещи в прямом эфире, повторяли это неоднократно. Такое случается, мягко говоря, не каждый день. Это во-первых. Ну, а во-вторых, давайте просто вспомним повод, с чего это все началось. Началось это с демонстрации того, что это могут сделать с любым, и не только на территории Чешской Республики, но и в любом российском регионе. Сейчас ничто не мешает следователю какому-нибудь там в Чечне возбудить уголовное дело о краже наволочки с веревки и Каляпина доставить принудительно, точно так же, как Зарему Винтбумбаеву, в качестве свидетеля по этому делу. И что там со мной случится в Чечне? Ну, как минимум, наверное, то же самое, что с Заремом. Обвинят в том, что я кому-то нос откусил по дороге, и посадят точно так же вот в следственный изолятор. Кремлю вот такие буйства, которые творились последнюю неделю со стороны вот этой команды Кадырова, на самом деле ни в коем случае не нужны. Другое дело, что Кремль сейчас может сманеврировать и эту ситуацию как-то использовать. Потому что Кремль, наверное, тоже не в восторге ни от либеральных СМИ, ни от таких колючих правозащитников, как Комитет против пыток и персонально Каляпин. Поэтому может быть все что угодно. Исходило это точно не от Кремля.
Гостем недели был руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин. С ним беседовал Алексей Александров. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» и его программа «Один Дубнов». Всего доброго, до завтра.